Такой текст Писания хочу предложить в продолжении нашей темы. Последняя книга Библии, Откровение, 22 глава, 11-12 стихи. Книга Откровения, 22 глава, 11-12 стихи. Готовясь к этой проповеди, я очень много думал, молился, размышлял и пытался найти вот в этой теме вот какой-то особый, какой-то аспект, вот действительно актуальность хотелось. И вот Бог положил мне на сердце этот текст. Там написано так: «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Аминь. Сергей Васильевич напоминал, что в прошлый четверг мы отметили праздник Вознесения Господня. И одно из значений этого праздника, когда вот Иисус возносился на небо, уже точнее вознесся, и ученики стояли, смотрели, что будет дальше, где Иисус. И написано, что явились ангелы, явились небожители, стояли, сказали, что вы стоите, смотрите на небо. И дальше сказали такие слова: «Се Иисус, которого вы видели восходящим на небо, придет таким же образом, как вы видели его вот восходящим». И это истина, которая пронизывает весь Новый Завет, что Иисус, который приходил, чтобы умереть на этом кресте за нас, приходил как невинный агнец, как жертва, он придет снова, но придет уже в другой роли. Он придет прославленный, он придет сильный, облеченный властью, правом, он воздаст каждому по делам его. И вот здесь вот в книге Откровения, это самая последняя глава, вот удивительные слова, друзья, мне хочется, чтобы мы на них сегодня кратко порассуждали. Удивительные слова, которые Бог говорит людям. Вот вдумайтесь в эти слова. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Прежде всего, как это ни парадоксально, как это ни странно, Бог дает людям право возрастать в их греховных делах. Вот этот текст говорит, что Бог дает человеку полное право выбора, дает свободу. Живи, как ты хочешь жить, служи, кому ты хочешь служить, угождай, кому ты хочешь угождать. Живя на земле, делай, что ты хочешь делать. У тебя есть право выбора. Бог никого не заставляет быть святыми и праведными. Бог никого не заставляет жить по Писанию. Бог никого не принуждает покоряться его воле. Есть свобода у человека. Хочешь нечестивый делать нечести, скверницы делай. Если неправеднику нравится делать эту неправду, продолжай. У тебя есть право выбора. И к большому сожалению, многие люди вот в течение истории человечества и в наши дни используют это право и используют его только для того, чтобы все глубже и глубже погружаться в это болото греха, чтобы опускаться на самое дно всевозможных страстей и похотей. И мы с вами, друзья, живем в такой период, когда вот это вот беззаконие, вот это вот зло, вот эта греховность, она достигает какой-то критической массы. И мы свидетели этого. Вы знаете, буквально 2-3 десятилетия назад в нашей стране, тогда еще атеистической, тогда еще в Советском Союзе, людей, которые занимались различными извращениями, гомосексуализмом, их называли пидорастами, их гневно осуждали, их сажали в психушки, пытались лечить от этих болезней, самых агрессивных сажали в тюрьму. Сегодня эти люди президенты европейских государств, члены парламента, директора корпораций, банков, занимают высокие самые посты и даже, к постыжению, и в религиозном мире занимают высокие посты. И за публичные негативные высказывания в адрес этих людей можно не только получить штраф, но и в тюрьму сесть. Если буквально эти же 2-3 десятилетия назад за порнографию в нашей стране сажали в тюрьму, это считалось антисоветской, запрещенной литературой. Если кто-то из-за границы вез какой-то журнальчик там, или книжку, или там, фильм, если там был, то просто это отбирали, конфисковывали, выкидывали, уничтожали. Сегодня этими вещами заполнены экраны кинотеатров, телевизоров, перенасыщен интернет-пространство. В Советском Союзе, если узнавали, что у начальника есть любовница, или он собирается развестись с женой, то его гневно осуждали светские власти, атеисты, безбожники. Чаще всего его снимали с должности, выгоняли из партии. Некоторое время назад мы с болью узнали, что первое лицо нашей страны публично, официально развелся, и все говорят, что это впервые в нашей стране. Такого еще не было, чтобы первое лицо государства вот так вот российского, чтобы так вот поступило. Но при этом общество и даже официальная государственная церковь спокойно промолчала, это все проглотила. И вот здесь мы читаем в Библии эти удивительные слова. Неправедный пусть еще делает неправду, нечестивый пусть еще сквернится. Нередко у людей возникает вопрос к Богу, они задают его к нам, людям из церкви, христианам. Почему Бог сразу не останавливает зло в этом мире? Почему он тотчас не наказывает беззаконников? Почему он сразу же не воздает насильникам, извращенцам? Почему терпит диктаторов, тиранов, палачей, террористов, убийц, всевозможных бандитов? Почему? Куда смотрит Бог? Где его карающий меч? Где его плетка? Где его дубинка? И мы не можем ответить на все эти «почему», потому что это вопросы к Богу. Бог молчит, у него есть на это ответ. Возможно, мы можем как бы предположить, возможно, что Бог дает шанс еще и этим людям, как вот тому разбойнику на кресте, чтобы, может быть, они вот, нахлебавшись этой грязи, наделав всевозможных беззаконий, потом услышав, что есть Бог, есть его любовь, есть другой путь, есть истина, все-таки остановились, все-таки отрезвились, все-таки покаялись. И, слава Богу, есть примеры, когда люди, даже находящиеся вот эти бандиты, вот эти уголовники, отстойные люди, самоопустившиеся, находясь в камере смертников, и вдруг получают Евангелие, к ним приходят братья и проповедуют Слово Божие, и некоторые из них каются, и жизнь их кардинально меняется. Да, некоторые из них так, в общем-то, и умирают на электрическом стуле, или же так, ну, каким-то другим образом осуществляется вот эта высшая мера наказания. Кого-то чудесным образом там амнистируют или еще что-то. Но есть примеры, когда люди, дошедшие, вот опустившиеся ниже плинтуса, туда на дно, все-таки по милости Божьей, какой-то сверхблагодати каются, меняются, принимают Господа и пытаются, как тот Закхей, сказать: «Господи, кого чем обидел, воздам, Господи, не хочу больше так жить, дай мне силы жить по-другому». С другой стороны, знаете, в Библии есть такая удивительная истина, когда Господь говорит, что все должно созреть. Любой плод, он должен созреть, все должно прийти к какому-то логическому завершению. Как добро, так и зло, как это может быть ни странно. Если безбожник, злодей, преступник, извращенец, если он продолжает бунтовать и скверниться, если он продолжает спорить с Богом, если он продолжает отвергать Евангелие, если он продолжает издеваться над христианами, продолжает отвергать Божье Слово, то в конце концов он будет наказан. И будет наказан, как бы мы сегодня сказали, по полной программе. Он пожнет плоды своих горьких дел. В книге Екклесиаста есть интересное слово, 11 глава, 9 стих. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в одни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Человек должен знать, что нравится ему это или нет, верит он в это или нет, хочет он этого или нет, но есть Божий суд, который нельзя подкупить, на которое нельзя надавить, которым нельзя манипулировать, которое нельзя как-то, знаете, обхитрить, там закон как дышло, да, куда повернешь, туда и вышло. Нет, Божий суд, он другой. Если мы прочитаем чуть-чуть ниже тот самый текст из книги Откровения, с 22 главы, до 15 стиха. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще и святой да освящается еще, се гряду скоро, возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами, а вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду». Друзья мои, мы живем в такое замечательное время, когда Бог продолжает спасать грешников. Мы живем в такое замечательное время, когда Бог предлагает каждому человеку покаяться, остановиться, отрезвиться. И Библия говорит, что не всегда будет такое время, но пока еще это время есть. И если, может быть, в нашем собрании есть те, кто понимает, что он стоит на пути греха, понимает, что он делает не то, что надо, что он снова и снова творит неправду, что он лукавит, что он живет двойной жизнью, что, может быть, он в церкви один, а в будни другой. Сегодня Господь дает тебе шанс остановиться, покаяться, измениться, исправиться и начать новую жизнь, и начать путь восхождения. Да благословит нас в этом Господь. И вот на фоне вот тех мерзостей, гнусностей, которые творятся сегодня в окружающем нас мире, Господь призывает свою церковь, своих учеников, своих последователей – держаться Божьей правды и делать это все более и более ревностно, идти этим путем освящения, посвящения, идти путем, как мы сегодня слышали в первой проповеди, угождению Господину, делать Его дела, использовать Его таланты, Его дары, что Он нам дал, для того, чтобы Он пришед, получил все это с прибылью. Когда мы разбираем Священное Писание, вот это понятие освящения или посвящения, то, как правило, оно имеет два основных значения. С одной стороны, освящение – это значит очищение от всякой скверны, от порока, страсти, похоти, как внутри человека, так и в его внешнем поведении. С другой стороны, освящение или посвящение – это отдача себя Богу. Это жертва себя Богу, это отдача себя Господу в Его распоряжение, чтобы Он руководил нашей жизнью, чтобы Он повелевал, а мы делали, чтобы Он говорил, а мы отвечали «Да, Господи». И вот эти два понятия, они очень близки друг к другу. Вы знаете, это удивительно, что когда грешный человек приходит к Господу, когда он совершает молитву покаяния, когда он осознает себя грешником, когда он приходит к Господу, говорит: «Господь, помилуй меня, я верую в Твоего Сына, я верю, что из-за меня Ты страдал, что из-за меня лилась Твоя кровь», то Господь нас прощает, Он нас освящает, и мы в один момент становимся святыми в глазах Божьих. Это удивительно, это вот такое, можно сказать, первоначальное освящение, когда не благодаря нашим делам, заслугам, мы еще ничего не сделали, мы еще не сделали никакого шага на пути к нашему духовному зрелости, совершенству и так далее, но принимая Христа Спасителем, мы становимся детьми Божьими, и мы получаем вот это освящение во Христе Иисусе. И это чудо Божие. В первом послании к Коринфянам, в 6 главе, апостол Павел перечисляет мерзости и грехи, которые творили его современники. Вот когда читаешь, думаешь: «Господи, это наше время, это описывается состояние нашего общества». Но дальше, в 11 стихе этой 6 главы, он пишет: «И такими были некоторые из нас, из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Друзья, это великое чудо, это великая милость Божия, что когда мы приходим ко Христу, когда мы искренне раскаиваемся в своих грехах и преступлениях, когда мы вверяем свою жизнь Ему, Он меняет нас, Он очищает нас, Он омывает свою кровью, и Он делает нас святыми. мы в нем становимся святыми. Помните второе послание Коринфянам 5:17, этот известный текст. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Кто во Христе, кто принял Христа, кто пустил Христа в свое сердце, кто возложил свои грехи на Христа, кто принял ту благую весть Евангелия, он становится новым творением во Христе Иисусе, Детем Божиим. И это удивительное чудо. Там же, чуть ниже, в этой же 5 главе, 21 стих. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Друзья, если в нашем собрании есть те, кто еще не принял Христа Спасителем, вы можете сделать сегодня. Он вас сегодня сделает праведным пред Богом. Он сегодня может простить ваши грехи. Он сегодня может от своей святости дать вам этой святости и сделать вас новым творением во Христе Иисусе. Господь дает такое право и такую милость. И мы живем еще в такое время, когда вот эти двери спасения открыты, когда есть возможность из грешного стать святым. Но третий момент, на который мне сегодня хотелось обратить внимание, как раз это тема нашего собрания, что время покаяния, время принятия Христа Спасителем, когда Господь дает нам вот эту первоначальную святость, когда Он из грешников делает праведными, из беззаконников делает святыми, это чудесный момент, но это не есть высшая точка нашего христианства, нашей духовной зрелости. Это не есть, знаете, такой апогей христианства, когда мы уже все имеем, Господи, все, бери меня к себе на небо, я уже всего достиг, все сделал, теперь только осталось мне, так сказать, явиться перед Твое святое лицо и всегда быть с Тобою. И даже тот момент, когда мы принимаем крещение и вступаем в завет с Господом, даем Богу обещание, когда мы публично исповедуем свою веру, это тоже не есть вот эта высшая точка духовной жизни христианина. По большому счету, это только начало. Это только начало пути следования за Господом. Это только начало служения Господу, это начало освящения, это начало того, когда Господь говорит: «Святой да освящается еще, и праведный да творит правду еще». Друзья дорогие, мне хочется сегодня для каждого из нас, для верующих, донести одну очень важную истину, что нам нельзя успокаиваться. Нам нельзя думать, что мы все достигли. Нам нельзя обольщать себе и думать, что все, теперь я уже настолько зрелый, готовый, все, теперь мне только надо дождаться, когда Господь реально, физически восхитит меня, примет свое Царство Небесное, я всегда буду с Господом. К сожалению, это тот как бы обман, который иногда люди принимают за истину, и просто покаявшись, приняв крещение, потом вот такая жизнь, как бы пришел в церковь, там положил десятину, что-то спел, и все, никаких ревнований, никаких стремлений. Какое там служение дарами, какой там путь освящения, какой там духовный рост, какая там духовная зрелость, какой-то, так сказать, от веры в веру путь от одного шага к другому. Все, просто бы мне дождаться, дотерпеть, когда Господь придет и примет меня в свое царство. Друзья дорогие, сегодня Господь напоминает нам, что есть этот вызов, есть этот путь восхождения, праведный да творит правду еще, святой да освящается еще. В первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе, с 3 стиха апостол Павел пишет такие слова: «Воля Божия есть освящение ваше, чтобы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотений, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Вы знаете, я недавно слышал очень такой сильный пример. Один пастор американский, мы с Леной были на семинаре в Смоленске, вот там проводили семинар американцы, и он рассказал такой пример, что в начале своей трудовой деятельности он работал в фирме, которая занималась ремонтом и очисткой старых мусорных баков. Вот такая работа была, и Он рассказывал, что вот когда вот контейнеры с мусором стоят на улице или где-то на предприятии, туда все кидают, потом подъезжает машина, все это переваливает, бачок ставит на место, и он идеально чистый, правда? Да нет, конечно. Потому что что-то пролилось, что-то рассыпалось, где-то порвался пакет, а где-то люди просто так мусор бросили, что-то вылили. И вот когда из раза в раз эти бачки переворачивают на место, в конце концов на стенках скапливается очень много нечистот. И проходит время, когда эти бачки нужно отремонтировать. Где-то колесо сломалось, где-то там что-то лопнуло. И вот есть фирма, которая занимается такой грязной работой. Когда эти старые бачки собирают, привозят в определенное место. И первое, что нужно сделать, это их очистить. Очень неприятная работа. Как скребком, там какими-то средствами, вот эту всю грязь, жир, весь этот, простите, вонь, что там прижарилось на солнце. Все это надо счистить, чтобы потом уже это снова там подварить, подделать, потом покрасить и, так сказать, обновленные эти бачки снова пустить в оборот. И вот он говорит, что это аналог того, что делает Господь. Когда мы приходим к Господу, вот такие грязные, полные мусора, полные скверны, грешные люди, может быть, как Павел говорит, и такими были некоторые из вас, вот такими, такими, такими. Господь берет этот бачок, он вываливает его, он очищает кровью Иисуса Христа, он оправдывает нас, он весь этот хлам, мусор очищает из нас. Но мы остаемся во плоти. Вот это наше греховное естество, наш характер, наши привычки, наш образ жизни, наша гордыня, наш язык, наши мысли, наши вот это все, оно еще там залипшее, оно засохшее, что-то присохло к нам, что-то приросло к нам. И вот потом в течение этой духовной жизни Господь Духом Святым, Словом Своим очищает, святой да освящается еще. Правда, это творит правду. Еще вот эту лень, о чем Алексей проповедовал, да? Вот это обремененность земным, какие-то любимые грехи, какие-то наши страсти, похоти, они нуждаются в этом Божьем скребке, в этих Божьих рабочих, которые будут очищать полностью, день за днем, шаг за шагом. И дай Господь, чтобы это так и было в нашей жизни. Таким образом, когда идет речь о вопросе освящения или посвящения себя Богу, есть как бы три этапа, друзья. Первый этап, когда грешник погибает, когда человек тонет в грехах, когда он понимает, что он погибший, и он говорит: «Господи, делай со мной что хочешь, только спаси меня. Господи, я буду тебе служить, если ты меня простишь, если ты меня исцелишь, если ты меня обновишь, если ты меня примешь. Господи, я все отдаю тебе, вот он я, используй меня, как ты хочешь». И Господь берет этот мусорный бачок, вываливает, очищает, обновляет и говорит: ты теперь дитя Божие, ты святой во Христе Иисусе, новое творение во Христе Иисусе. Это первый начальный этап. И потом второй этап, в течение всей нашей жизни, когда Господь трудится над нами, когда нам предстоит идти этим путем изучения Слова, покорения себя Слову, учиться исполняться Духом Святым, жить по Духу, да? Жить по Слову, смирять свое «я», покоряться Господу, отзываться на Божий призыв, исповедоваться в своих грехах, исправляться, признаваться в проступках и так далее, и так далее, и так далее. Идти этим путем освящения, идти этим путем все большего и большего посвящения. И третий, заключительный этап, это такое, знаете, состояние, о котором, наверное, пишет апостол Павел, когда он говорит в послании к филиппийцам о себе: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я все почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». И дальше чуть ниже он говорит: «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус? Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Друзья мои, братья и сестры, мне хотелось сегодня напомнить себе и вам, что нам есть к чему расти, нам есть в чем совершенствоваться, нам есть еще в чем изменяться, что многое из чего, что нам еще нужно почесть за сор, от чего отказаться, чтобы приобрести Христа в полной мере, чтобы подобиться Христу, чтобы я мог сказать, как Павел, и ты мог сказать, для меня жизнь Христос. Живу ли для Господа, живу, умираю ли для Господа, умираю. Дай Господь, дорогой брат и сестра, чтобы вот это слово сегодня прозвучало для нас таким серьезным напоминанием, призывом, мотивацией к духовному росту, к посвящению, к тому, чтобы нам не успокаиваться, не лениться, не расслабляться, но радуясь тому, что Господь опорожнил наш этот мусорный бачок нашей души, стремиться к тому, чтобы действительно наш сосуд, наш сердечный сосуд соблюдать, очищать, так прожить, чтобы в конце пути действительно услышать эти самые сладкие слова, которые только, наверное, можно услышать из уст Господа. «Хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, войди в радость Господина своего. Аминь».